Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Алексей Зубец к нам вернулся, директор Института социально-экономических исследований, финансового университета при правительстве, отдохнувший, загорелый, с новыми идеями. Здрасте, Алексей Николаевич.
Здрасте. Ну да, поговорим Побалакаем о делах наших скорбных, про экономику.
Это правда. Координаты эфира, смски +7 925 888 88 948. Телега для сообщений, говорит Москоботы, и прямой эфир 7373 94 8. Давайте начнем с заявления Алексея Заботкина, зампреда Центрального банка. Он допустил повышение ставки до 20% при сомнениях в замедлении инфляции. Среди других причин он назвал дополнительные проинфляционные риски. Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%, сказал Заботкин, отвечая на вопрос, при каких условиях ставка может быть повышена до 20% и выше. А почему бы ее не сделать сразу какой-нибудь...
50.
50 и все. Или тогда проинфляционные риски все равно останутся.
Смотрите, инфляция 4% у нас не будет просто по определению. А в лучшие годы, вот в последние годы, там мы приближались там к уровню 4%, но, в общем, это быстро закончилось. Это было на моменте торможения российской экономики, там в 2000-е годы, в 2010-й год был там какой-то период низкой инфляции, но на самом деле низкая инфляция – это не от хорошей жизни. И когда ЦБ говорит, что мы сделаем вам инфляцию 4%, это значит, по факту они говорят, что обеспечит нам экономический кризис. Поэтому давайте вот не будем... жалеть о высокой инфляции, желать низкой инфляции. Это во-первых. Во-вторых, в чем проблема господина Заботкина и Центробанка? В настоящий момент проблема состоит в том, что они не регулируют экономику, и экономику регулирует бюджет при помощи вот больших вливаний денег. И установив ставку там до 50%, например, они, ну, не добьются ничего. Потому что пока идет СВО, денег будет в экономике много, и эти деньги будут раздувать инфляцию. Это совершенно понятно и очевидно. Вот. А поэтому вот все эти разговоры про то, что мы там как-то боремся с инфляцией, мы там стараемся сдержать рост цен и так далее, все это здорово. Они там каким-то образом действительно их сдерживают. А за счет того, что действительно деньги несут, люди деньги несут не на потребительский рынок, а в банки, банковские депозиты там растут какой-то бешеной скоростью, прям как на дрожжах. А вот общая сумма там уже, по-моему, за 40 триллионов рублей депозитов в банках. Вот, но я не думаю, что это как-то вот особо помогает нашей экономике. Вот, то, что инфляция будет расти, совершенно точно это понятно. Вот сейчас у нас с инфляцией мы выходим там примерно на уровень 12% годовых, нам больше даже. Вот по лету, по июню последние данные. А летом цены должны падать, потому что летом появляются сезонные овощи, фрукты, ну и цены традиционно падают. В этом году вместо того, чтобы падать, они растут. Из этого можно предположить, что в ноябре, там вот к зиме, к Новому году, когда вот эти вот запасы сезонных овощей кончатся, она будет вообще очень высокая инфляция. Это значит, что мы получим в реальности 20, а может быть и больше 20%, они действительно такие повысят ставку. Вот, значит, насколько это вредно для экономики, смотря для какой. Если мы говорим о больших крупных корпорациях, системных, да, системообразующих, там, ВПК, там, нефть, газ, они живут не на кредитах Центробанка, они живут за счет бюджетного финансирования либо льготных кредитов, поэтому для них, по большому счету, это не бог весть что, вот эта ставка. То есть ставка отдельно, а крупный бизнес отдельно, с одной стороны. С другой стороны, малый и средний бизнес, он кредитов не берет вообще, он берет за, вернее, ну, средний, может быть, берет, а малый и микробизнес, значит, микробизнес – это численность населения, численность работников до 15 человек, и малый бизнес – это, по-моему, до 100 человек, а вот больше 100 – это уже средний бизнес. Вот малые предприятия и микропредприятия, из них 60%, и сюда же относятся самозанятые. А вот, они кредитов не берут вообще, либо берут их в ограниченном количестве. То есть они живут за счет собственных средств. И для них тоже ставка ЦБ это, ну, что она высокая, что низкая.
Потребителям плохо.
Да, для потребителей это важно, потому что это кредиты. Вот, и вот за счет высокой ставки они сдерживают, ЦБ сдерживает кредитную активность населения. Но это вот, собственно, и все. Вот, что будет у нас дальше, да, ну и понятно, почему вот там много говорят и пишут, мне вот в мой телеграм-канал «Река Смородина» там регулярно пишут, почему правительство до сих пор не снимет руководство ЦБ, потому что они откровенные вредители, как там сказка о Федоте Стрельце. Угу. Там царь обращается к бабе Яге и говорит: «Ты же подлинный вредитель, окаянная душа».
Так.
Ну вот, и у нас вот там огромное количество людей, которые вот говорят то же самое про Центральный банк и лично про вирус Хибзадену Набиуллину.
Но вот. Винить ее не в чем.
Да дело не в этом. Дело в том, что, с одной стороны, действительно есть проблемы для экономики. С другой стороны, надо понимать, об этом мало говорят, а некоторые вообще не знают, что ЦБ раздает деньги не только бизнесу, он раздает деньги еще и банкам. И те сверхприбыли, которые показывают там крупнейшие российские банки, это в большой степени деньги Центробанка, которые им перекачиваются там в бюджеты этих банков через там разные финансовые инструменты, которые есть в руках у Центробанка. И плюс к этому доходность ценных государственных ценных бумаг, она тоже растет. Угу. То есть это деньги из бюджета Центробанка и деньги из государственного бюджета. И все банкиры, крупные банкиры, просто в восторге от высокой ставки. Они никогда не имели таких сверхприбылей, как сегодня. И вот это банковское сообщество никогда не отдаст на растерзание руководительницу ЦБ, ровно потому, что это вот то место, откуда они берут деньги.
Баланс, хорошо. Вопрос баланса.
Вопрос баланса очень сложный. Смотрите, с одной стороны, действительно требуется понижение ставки. Это правда, это понятно, очевидно. То, что по таким ценам брать кредиты люди не могут. И бизнес не может. С одной стороны. С другой стороны, проблема в том, что вот снизить ставку, и что люди... Они взяли кредит. Люди пришли в банк, взяли кредит. Что с этими деньгами они будут делать? Сегодня из-за проблем с платежами, трансграничными платежами, у нас огромные проблемы с поиском и покупкой оборудования. Большая часть оборудования в России не делается. Вот тут недавно Мантуров выступал, ну, не выступал, он делал доклад у президента на каком-то совещании и сказал, как в высоком достижении, что доля отечественного оборудования в пищевой промышленности упала с 70 до 50%. Это вот прорыв. А есть отрасли, например, медицина, там, ну, там под 90%, ну, там 80 с чем-то процентов – это импортное оборудование. И так далее. То есть такая ситуация примерно такая же везде. И вот если людям, бизнесу дать деньги на развитие этого самого бизнеса, они пойдут покупать оборудование. И обнаружат, что оборудования нет, и его достать невозможно. И через границу его перетащить там надо с большими проблемами, потому что платежи не идут.
Там даже еще скрытые санкции, еще не все компании готовы поставлять.
Даже если это не подконтакционное оборудование. Там какой-нибудь для автосервиса, да, поставить там подъемник, что-то еще, какую-то технику. А в России ее не делают. Ее надо покупать где-то там, в том числе и в Китае. А перевести деньги в Китай – большие проблемы. То есть сегодня вот 80% компаний жалуются на то, что они не могут перевести деньги. Деньги идут с трудом. Это значит, что цены на импортное оборудование растут два раза легко, вот просто так, в один день. И это опять та же самая инфляция. То есть на сегодняшний день было бы здорово, если бы людям дали деньги на развитие предпринимательства, но, к сожалению, дальше возникает вопрос, что это за предпринимательство. Если это какой-то очередной сервис у нас здесь в стране, там очередная это самое, лавка с шаурмой, это одна история. Да. Если это нечто производство какого-то там товара для вот, потребительского рынка, ну, сейчас это сложно. Поэтому то, что Центробанк сдерживает вот это финансирование, которое все равно не приведет к развитию бизнеса, ну, в определенный здравый смысл в этом есть.
Ну, невозможно же, вручную.
Другое дело, что они, ну, плохо объясняют свою политику.
Так здесь проблема в том, что плохо объясняют, или проблема в том, что, ну, как бы в таком режиме придется жить всегда, потому что чуть-чуть ЦБ что-то отпустит, сразу же, значит, там, бесконтрольное кредитование, лавки с шаурмой, никакого высокотехнологичного производства, и тогда мы подходим к мысли о том, что высокотехнологичным производством, импортозамещением, там, в сфере там, станкостроения и так далее, оборудования какого-то высококлассного может заниматься только государство, который будет давать целевые деньги.
Собственно, так оно и происходит. Государство занимается развитием высокотехнологичных производств, там самолеты строят, автомобили, и выделило государство родное примерно 900 миллиардов рублей на поддержку СМП, малого предпринимательства, среднего предпринимательства. Но у них там очень узкий перечень приоритетов. Они дают на производство, то есть на, собственно, вот производство, там обрабатывающую промышленность, там и основные приоритеты, которые есть на сегодняшний день вот в России. А в частности, вот есть программа развития туризма. Вот на туризм они выделяют. И еще там на несколько таких же вот отраслей. Но это понятно, что это далеко не полный перечень всех возможных занятий для бизнеса. То есть вот эти программы по развитию малого предпринимательства с господдержкой, они покрывают малую часть от общих интересов. Вот, ну вот, и получается так, что вот, да, остальные либо за собственный счет, либо там квартиру заложить в кредит, получить кредит под залог квартиры, развивать там с помощью этих денег там какой-то бизнес.
Слушатель говорит, Виталий, если мы понимаем, что обыватели принесли 40 триллионов,
больше 40.
Возможно, даже достались под матрас. Образуется вопрос. Учитывая такую сумму, можно ли сказать, что вопрос инвестиций, в которых мы сильно нуждаемся, решен? Или нужно еще больше, и нужны какие-то средства со стороны, из стран залива, из Китая, из Индии?
Смотрите, что такое инвестиции из стран залива, из Китая и так далее? Это не просто деньги. У нас нет проблем с деньгами. У нас есть проблема с инвестициями, которые...
Куда их потратить?
У нас есть, и даже такой проблемы нет. Я говорю о государственном уровне, да, не о каждом конкретном человеке, потому что, ну, многие могут обидеться, потому что действительно у нас много в стране бедных людей. Мы говорим о государственном бюджете. Так вот, нам нужны инвестиции западные, потому что вместе с западными инвестициями придут технологии и оборудование. Вот такие инвестиции, деньги плюс технологии и оборудование, это нам нужно и важно. Просто деньги нам не нужны. А вот насчет того, что решены ли у нас проблемы инвестиций, смотрите опять, что такое инвестиции. Те деньги, которые из-под матраса достали люди, отнесли в банки на депозиты, они же идут куда? Они идут в государственные ценные бумаги. Как зарабатывается вот эта доходность, которую люди получают в банке в качестве процентов по депозиту? Банк собирает ваши деньги, несет их в Центробанк или там в правительство, да, и покупает на них государственные ценные бумаги. То есть эти деньги идут в первую очередь на финансирование долга. Угу. Они не идут, то есть и это тоже инвестиции, но в конкретное предприятие, в бизнес какой-то, банки вкладывают малую часть своих средств, там, проценты, а все остальное идет в госдолг. И за счет этого правительство финансирует свой дефицит бюджета, ну и вообще бюджет. Вот такая история. То есть это не инвестиции в акции. В акции это малая часть от общего объема инвестиций. Главная часть, главное вложение – это государственные ценные бумаги. Поэтому вложение вот в развитие бизнеса, вот эти вот 40 там, с чем-то триллионов рублей, они не работают на развитие вот предпринимательской деятельности.
На той неделе правительство на совещании у Владимира Путина отчиталось о ситуации в жилом строительстве и обрабатывающем секторе промышленности. В части жилья речь шла о небольшом, но все же росте объемов его ввода в этом году, и более уверенное увеличение выпуска фиксируется в обработке. Глава Минторга Антон Алиханов заявил, он говорит, что задача разогнать мощности для того, чтобы объем предложения сбалансировал спрос на новую технику и оборудование, помешать этому процессу может вновь выросшая ставка Центрального банка. Похоже на какую-то борьбу, когда люди, ответственные за развитие реального сектора, говорят, что нам Центральный банк мешает, хотя, казалось бы, все вроде бы должны работать сообща.
Нет.
Нет?
Не сообща.
Не сообща.
Вопреки. Да. Конкуренция – это двигатель экономики. Вот. Значит, насчет строительства. Вот этот наезд на ЦБ – это требование понизить ставку, чтобы народ опять брал ипотеку. Рыночную. Вот. А вот будет ипотека у нас 5-5%, снова взлетят цены на недвижимость. А так как строительный комплекс, люди жадные и, как бы сказать, мягко договорились между собой и не хотят снижать цены, даже несмотря на то, что ну, народ не покупает вот, квартиры, ну, вернее, не покупает в прежнем объеме. В Москве, насколько я понял, вот последние данные, там спрос упал чуть ли на 40%. То есть люди не хотят покупать без ипотеки. Это, кстати, говорит о том, что больше половины квартир, купленных в Москве, это инвестиционные квартиры. Ну, мы об этом как-то говорили, да, в одной из наших передач, что вот Москва единственное место, где действительно спрос растет. Вот, и растет он в основном за счет инвестиционных квартир. А вот. Значит, да, это вот та же самая песня, о которой мы там уже несколько раз говорили, о том, что снижаете ставку, потому что народ не берет ипотеку, а ипотеку он не берет, и это приводит к убыткам застройщиков, которые вот не хотят снижать цены. Поэтому вот, ну, как-то обращать внимание на это я бы не стал. Действительно, ну, надо как-то, вот, на самом деле, надо приводить в порядок и в чувство российский строительный комплекс для того, чтобы не... Сейчас вот я, опять же, я об этом уже говорил. В России порядка 15% населения могут купить квартиры. Если цены будут снижены, ну, процентов на 30-40, а число людей, которые могут купить квартиру, увеличится там до 20%, условно говоря. То есть огромное количество людей решат свои жилищные проблемы. И вот это, над этим надо работать. А ставка, плюс-минус ставка, ну, это вот работа в пользу застройщиков, и чтобы они не потеряли в деньгах.
А вы считаете, что социальные риски сейчас не просчитываются, когда речь идет о сворачивании там льготные программы, повышение ключевой ставки, ведь, как говорят, да, мы свернули льготную ипотеку, да, у нас высокая ставка, но у нас теперь помощь будет более адресная, и тогда самые-самые нуждающиеся, им все-таки угол какой-то достанется, ну, а все остальные работаете больше. Видимо, такая логика, нет?
Да нет такой логики. На самом деле для бедных, смотрите, значит, ну, вот эти вот самые замечательные люди, строители наши, о которых мы тут говорим, буквально на каждой передаче, они ищут возможность на чем заработать. Если ипотека схлопнулась, льготная, да, ну, остались там льготные программы, семейная, там, арктическая, дальневосточная, но это там меньше половины от того, что было в целом. Так вот, они думают, где бы им заработать. У меня есть подозрение, что они решили заработать как раз вот на очередях. У нас практически по всей стране длинные очереди этих самых очередников, которые там десятилетиями ждут квартиры. Малоимущие люди, у которых нет своего угла. И вот из той информации, что сейчас ходит по СМИ, есть подозрение, что они собираются из бюджета взять деньги и вот на эти деньги построить для всех очередников по квартире. И, в общем, продать им, опять же, за государственный счет вот те самые не продающиеся квартиры. Угу. Ну, то есть, так или иначе, изъять деньги из бюджета. Ну, вот есть с другой стороны, тут есть другая сторона. Это Минфин, который понимает, что в условиях вот военного конфликта, фактически надо понимать, что мы ведем войну, тратить деньги вот на, чтобы, ну, скажем так, сокращать очередь, ну, скорее всего, денег не дадут в том объеме, как они хотят. Ну, вот идет там какое-то, как это, подпольное перетягивание каната. Посмотрим, во что это выльется, но я думаю, что теперь вот новым золотым дном для застройщиков будут вот строительство квартир для очередников.
Так, жилье строится только в облцентрах и курортных городах, нуждающиеся жилья не получат, говорит Андрей. А что, в облцентрах люди не живут, нуждающиеся? Я вот не могу понять. В курортных городах растут, да, потому что в курортном городе там высокая инвестиционная привлекательность, но там тоже есть определенные пределы, там в Краснодаре, в Сочи.
Ну, вот я вернулся только что из Балтийска, недалеко как вчера. А вот маленький городок на Балтийском море, там строится жилье довольно много. Городок, да? Там 25 тысяч жителей. Ну, оно строится везде, надо сказать, там, где есть платежеспособный спрос. Строители будут строить его там, где есть люди, способные его купить. Если в городе нет платежеспособного спроса, то понятно, что строить там никто не будет. Но вот сейчас, если им удастся, опять же, выбить из бюджета деньги, я думаю, что будут строить везде, просто потому что, ну, очередники есть угу. практически в любом населенном пункте. И еще тут одна история, они будут способствовать да. индивидуальному строительству. Но это не они, а это одна из вот как бы точек зрения правительства на эту тему.
Андрей говорит, у меня малый бизнес, более 15 лет беру кредиты, только на услуги кредиты не нужны, а производство и торговля без кредитора не выживает за счет собственных средств. ЦБ высокой ставкой убивает любые инвестиции.
Ну, есть люди, которые берут кредиты, есть люди, которые не берут кредиты. Я знаю очень многих людей, которые кредитов не берут. Ну, вот я говорил, что 60% не берет, а 40% берет. Ну, соответственно, вот слушатели относятся к этим 40%.
Угу. Так, почему государства между собой криптой не могут расплачиваться?
Это к вопросу транзакции. Ну, вот сейчас мы к этому идем. Путин подписал закон, буквально это было на прошлой неделе, о введении расчетов в криптовалюте. Это, ну, понятно, что это не ради блага населения и бизнеса, а для вот международных расчетов. Плюс к этому там вторая мера – это открытие филиалов иностранных банков на территории России. Ну, то есть какой-то там, я не знаю, там китайский региональный местный банк открывает филиал здесь, и этот филиал является и банковским юрлицом по российскому законодательству, и расчеты идут через него. Ну, uh-huh. вот какая-то такая схема. То есть крипта, да, крипта будет, и вопрос решен, насколько я вот помню, закон уже подписан о расчете крипты.
Интересно, вы хотели сакцентировать внимание на том, что Михаил Мишустин назначил Новака первым зампредом по комиссии, руководителем подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора. А почему такой акцент вы решили на нем сделать?
Ну, мне очень понравилось название комиссии по увеличению устойчивости сектора, банковского сектора.
Так.
Я вспомнил Булгакова, «Мастера и Маргариту». Там был один из персонажей, как же его звали-то, господи, Аполлон, что-то там Симплиярский, который был председателем акустической комиссии Московского театрального там вот этого сообщества. И он занимался улучшением акустики в театрах. Ну и вот мне почему-то кажется, что вот это вот создание каких-то сущностей дополнительных, которые не имеют никакого отношения к реальной экономике, но это забавно.
Ну это аппарат.
Это аппарат, но платить бюрократию в комиссии, подкомиссии и все прочее. Устойчивость экономики определяется очень простой вещью. А вот ее темпами роста и суверенитетом страны. Две простые вещи. К чему платить вот это огромное количество чиновников? Я не понимаю, вернее, чиновники те же самые, там, Новак, он и без этого министр. Зачем плодить комитеты, подкомитеты и комиссии, в которых они будут сидеть, и результат будет равен нулю, ну, или близок к нулю? Вот я не понимаю. Ну, вот мы, опять же, погружаемся в какую-то бюрократическую трясину. Понятно, что дело хорошее, надо повышать устойчивость, но вот почему-то у меня есть подозрение, что устойчивость российской экономики не сдвинется с места,
создадут подкомиссию.
Несмотря, да, на создание там всех подкомиссий.
Ну, это такое лирическое отступление было. Дмитрий спрашивает, сколько процентов добавляется к стоимости товара из-за кривой оплаты через прокладки?
Говорят, что 5-9%, где-то так, в
да,
этих пределах.
Немного. Когда вам говорят про 300%,
нет,
по три раза
серьезно.
В каждый конец, это не серьезно. Да. Меньше ЦПСО считайте.
5-10%, но 10% это максимум. Реально 5-6% где-то так.
А можно создать систему клиринговых расчетов на уровне государства, и вопрос оплаты будет решен. Но экономические либералы никогда этого не сделают.
Ну, смотрите, вот сейчас речь идет о бартерных расчетах, вот, и говорят, что это работает. Ну, посмотрим. То есть и все вот либералы, там будет, никому не будет интересно, что они думают, ну, просто потому что надо проводить как-то расчеты. Тем более, что баланс, торговый баланс между Украиной, да, Китаем, да, и Россией на сегодняшний день, он балансирован, то есть примерно одинаковые суммы ходят туда-сюда. То То есть, в принципе, бартер абсолютно возможен. Если был бы дисбаланс, бартер был бы невозможен. А в условиях равенства возможен.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Алексеем Зубцом. И про что? Про рост стат ВВП во втором квартале замедлил рост до 4%. В первом квартале составлял 5,4%. Согласно отчету Росстата, который приводит Интерфакс, на рост ВВП в наибольшей степени повлияли оптовый товарооборот, розничный товарооборот, пассажирооборот и обрабатывающее производство. Хорошо, плохо, нормально как? Вопреки или благодаря?
Ни то, ни другое. Смотрите, значит, здесь такая тема. Так. Вот если мы возьмем там последние, там, скажем, лет 10 нашей страны, истории нашей страны, ну, 15, можно даже 20. Ну, 20, не, ладно, не будем, там лет так 10-15. И посмотрим средний рост темпа экономики, мы увидим, что он порядка там 1,5%. Там было какое-то количество периодов времени, когда он поднимался, потом замедлялся, ну, в среднем получается... Довольно скромный рост экономики. А если мы, вот, ну, просто я, среди прочего, занимаюсь там моделями всякими математическими экономического роста, это у меня такое хобби, вот, прогнозирование развития экономики, и там, ну, мы в рамках этой работы мы сравниваем там Россию с... ну, это финансовый университет, понятно, что это не я один делаю. А вот мы сравниваем Россию с другими странами, и есть некие представления о том, как экономика должна развиваться в разных или в разных условиях. Так вот, 1,5% – это минимум роста, который вытекает из естественного роста экономики. То есть экономику можно стимулировать, и она будет расти быстрее, а можно не стимулировать, и она будет расти, ну, вот как морковка, да, растет на грядке, что выросло, то выросло. Вот, к сожалению... мы получаем, что реальный, как бы естественный рост экономики – это как раз те самые 1,5-2%. То есть, фактически, никакого стимулирования, вот когда он там рассказывает о том, как там старшие товарищи из разных комиссий по улучшению устойчивости, как они вот поднимают экономику, но на самом деле никто ничего не поднимает. Вот что выросло, то выросло. И те темпы, которые мы имеем, это минимально возможные темпы в условиях просто вот естественного роста.
Но они за счет ВПК еще мы с вами говорили, нет?
Да, это вот если брать длинные интервалы. Это к вопросу о стимулировании. Теперь, что касается темпов роста во втором квартале, это ВПК. И, опять же, я об этом уже говорил, что первое полугодие прошлого года – это было очень плохое полугодие, ну, потому что в 2023 году как раз вот все, весь основной удар по экономике пришелся ровно вот как раз на первое полугодие, даже не на первое полугодие, а там в основном на первый квартал, но и на второй тоже. А вот рост начался где-то в июне. Вот, то есть низкая база. Вот за счет низкой базы мы получили достаточно высокий прирост ВВП. Если бы у нас была высокая база, нормальная база, да, прошлого года, мы получили бы ВВП на уровне там 0,5%, 1-1,5%. И более того, вот опять же люди из правительства говорят, что в следующем году, в 2025-м, темпы роста будут снижаться и достигнут вот тех самых естественных 1,5%, от 0,5 до 1,5%. А вот военная промышленность, что касается военной промышленности, действительно, это очень серьезный драйвер экономики, но у нее есть большой недостаток. Это промышленность с невысоким мультипликатором. То есть вот когда мы строим, ну не мы, а вот эти вот люди, застройщики строят дома, то помимо вот строительства самой коробки требуется стройматериалы, которые полностью производятся в России, огромное количество арматуры, которая тоже производится в России. Потом
провода.
Да, провода медные, там алюминиевые, какие хотите, опять же, десятками тысяч тонн. Вот, а что еще надо? Мебель. Когда люди въедут в этот дом, они начнут там прихорашивать жилье, и потребуется огромное количество всякого рода товаров, которые, большая часть из которых производится в стране. Отсюда очень высокие мультипликаторы. Несмотря на то, что вот люди жадные и глупые, и пилят сук, на котором они сидят с этой ипотекой, но, тем не менее, вклад строительства в экономику очень большой. А ВПК, вот они там клепают какие-то электронные схемы, вот, очень сложное, но, в общем, вот мультипликатор у военной промышленности низкий, ну, не то чтобы низкий совсем, а меньше, гораздо меньше, чем у гражданских отраслей. Наибольший мультипликатор, если мы говорим о военных расходах, вот у военного, опять же, строительства, когда там в конце 22-го, в начале 23-го века строили вот эти вот оборонительные сооружения, там вот из-за этой линии Суровейкина, которая потом сдержала украинское наступление, вот туда, да, там огромное количество вот ресурсов пошло, и вот это строительство, оно поддержало российскую экономику. Сам ВПК, к сожалению, в экономике играет небольшую роль, и мультипликатор от него небольшой, поэтому вложение в ВПК... Это вот только вложение в ВПК, к сожалению, надо признать.
Но интересно, что вот ведомства аналитики пытаются уловить признаки охлаждения экономики, а до этого заявлялось, что экономика России носит признаки перегретой. Охлаждение, так, в котором предложение сильно отстает от спроса и провоцирует дальнейшую инфляцию, пока не выглядит определенным. Это все усилия Центрального банка?
Смотрите, у нас, вот опять же, значит, мы сидим у себя там, в финансовом университете, и делаем модели. Среди прочего, делаем модели роста зарплат, ВВП и так далее и тому подобное. Так вот, модели показывают, что потребительское поведение основной массы россиян изменилось очень мало. Так. Вот если бы я не знал, что у нас там бюджетные расходы, там вся эта история, связанная с каким-то безумным финансированием, там про рост номинальных зарплат на 20%, я бы из вот тех данных по экономике, я бы не сказал, что у нас в стране происходит что-то чрезвычайное. То есть изменения потребительского поведения населения, они очень ограничены и фактически находятся в пределах довоенной нормы. Вот, поэтому, в общем, вот сказать, что вот как-то мы сильно отличаемся, то, что в экономике сильно отличается от того, что было там в 2021 году, я бы не стал. Данные этого не показывают. Если говорить о перегреве, перегрев у нас есть в одном месте. Перегрев – это рост зарплат. Потому что действительно рост, номинальный рост зарплат на 20%, больше, чем даже на 20%, в реальном исчислении это там больше, чем на 10%, это история чрезвычайная, это, ну, это, как бы сказать, такого не было за всю вот постсоветскую историю России.
Так.
Вот. Отчего, ну, надо понимать при этом, что рост зарплат, который у нас, о котором у нас часто говорят как о главном признаке перегрева, это прежде всего следствие демографии. В России всегда был избыток, вот постсоветской России всегда был избыток рабочих рук. И это связано с тем, что в Советском Союзе было много тяжелой промышленности и много, готовилось много разных этих самых рабочих по разным специальностям. И в 91-м году все эти люди оказались безработными, ну, не все, а там три четверти. И предложение рабочей силы за вот последние 30 лет, оно всегда превышало спрос, что позволяло держать российским предпринимателям, позволяло держать низкие зарплаты. То есть фактически эксплуатировать народ и платить ему минимум. Сегодня с рынка уходит последнее советское поколение. Это люди просто уходят на пенсию, потому что, ну, вот те, кто вышел на рынок труда там, в 91-м году, вот в эти годы, да, 89-й, и в силу откровенно чисто вот простых демографических проблем этих людей стало меньше. Плюс к этому огромная потребность в кадрах вот для военных производств. Плюс к этому потребность в строительстве. Потому что строительство это, ну вот, у нас же был бум строительства с 2021 года. А вот это вот разогрев строительного сектора, он начался в 2020 году, когда начались льготные ипотечные программы, а вот 2021, 2022, 2023 года.
Так.
И это тоже большой спрос на людей. Отсюда большое количество гастарбайтеров, которые стали завозить как раз в это время. Вот. И вот сейчас сошла демография, сокращение рабочих рук, рост промышленного сектора и вот до последнего времени рост строительства. Отсюда большая потребность в людях. Вот. И плюс огромное количество людей, которые пошли в торговлю, потому что торговля – главный сектор в российской экономике по числу рабочих рук, потому что денег стало больше, люди стараются их потратить, ну и вот торговля крайне трудоемкая, и она как бы работает на впитывание вот этой рабочей силы избыточной с рынка. Вот. И сегодня выяснилось, что людей в нашей стране просто банально не хватает. Плюс еще затеяли борьбу с мигрантами, и количество мигрантов в нашей стране, ну, точно не растет, скорее снижается. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это проблема с рабочей силой. Отсюда вот тот самый перегрев, о котором говорят, рост зарплат на 20%. Вот это единственное место, где мы видим реальный перегрев. В других секторах экономики, в других как бы показателях экономики, ну, вот перегрева я не вижу почти никакого.
Здесь интересная тема есть. Это маятниковая миграция. Это ежедневная трудовая миграция между регионами, вот между Москвой и областью. Оказывается, за последние годы это все снизилось, несмотря на рост населения в субъектах. Плехановский университет подготовил исследование, и если в середине 10-х годов на работу в столицу из Подмосковья, а также в обратном направлении ежедневно приезжали порядка 1 700 000, то в этом году показатель сократился до 1 400 000. Это может быть результатом роста популярности удаленки, а также сокращения трудовой миграции из-за рубежа.
Я думаю, что это следствие размещения производств там, где люди. То есть, ну, в Москве построить завод производства чего бы то ни было невозможно в принципе, да? То есть, любая аренда любого там ангара и какого-то там помещения для производства, ну, это не Москва. Вот, поэтому люди размещают свои производства за пределами Москвы. Я знаю сам несколько таких примеров, причем как бы не в ближнем Подмосковье, а на дальней вот периферии Московской области. Вот. И, соответственно, те люди, которые раньше ездили в Москву на работу, теперь находят работу рядом со своим домом. Я думаю, главная причина здесь как раз вот слишком высокие ставки на аренду помещений в Москве.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Давайте вас послушаем, люди хотят высказаться. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте,
Алексей. Да, доброе утро.
Алексей, вот некоторое время назад активно обсуждался вопрос по поводу развития Сибири, Дальнего Востока. Сольга там города предлагал построить. И сейчас вот все затихло. Как вообще предполагается вот развитие этих регионов?
Спасибо.
Ну, насчет переноса столицы в Сибирь, это была предвыборная риторика, совершенно очевидная, причем, ну, довольно нелепая, потому что понятно, что никакой столицы в Сибирь никто переносить не будет. Угу. Строительство крупного города вот в Сибири, за Уралом, это от триллиона рублей. Триллион – это минимальная сумма, а если помещать туда столицу, это триллионов 10. А вот, и, ну, понятно, что это невозможно. А насчет Сибири, ну, опять же, мы тут про Сибирь говорили. Моя точка зрения состоит в том, что из Сибири надо... Ну, опять же, Сибирь разная. Есть более-менее приемлемый климат где-то до Омска, и зона сложная для жилья, вот для проживания, вот от Томска-Омска и до Хабаровского-Владивостока. Если вы посмотрите на карту размещения населения, вы увидите, что там очень мало людей. Вот в этом, на этом промежутке. То, что там ну, очень плохой климат. Жить там тяжело. Поэтому, если говорить вот об этой части Сибири, Зауралье, то людей оттуда надо вывозить, и останутся там только те, кто живет при каких-то ресурсах. Это либо месторождение там алмазов, нефти, угля, то есть там, где есть высокооплачиваемая работа. Люди в Сибири будут жить очагами вокруг высокооплачиваемых рабочих мест. Это либо дороги, либо ресурсы, либо какие-то заводы, электростанции, там, Красноярск и так далее. А вот. А остальным людям надо дать возможность оттуда уехать, чтобы они там жили в нормальном климате и переселились. А сегодня в условиях развития коммуникации, интернета, в общем, географическое положение столицы, оно может быть где угодно. Столицу можно перевести, там, я не знаю, вот тот же самый город Балтийск, на Балтийском море, где мягкий климат, где растет там грецкий орех и виноград, несмотря на то, что это север, вот, там нет зимы просто. И вот там будет очень хорошая столица, а коммуникации будут по интернету или при помощи самолета.
7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, доброе утро. Доброе утро.
В рамках вашего хобби, Алексей, что нас ожидает по экономике к концу 2024 года с учетом проводимой спецоперации, с учетом санкций? И как вы учитываете в своих расчетах влияние на экономику спецоперации, санкций и факта сокращения численности населения в результате демографических провалов? И какова востребованность ваших институтских моделей у российской власти?
Спасибо. Спасибо.
Ну, начну с конца. Востребованность слабая. Не хотят особо слушать. Ну, то есть у них свои представления о действительности, а наши представления мало кого интересуют. Делаем мы это для себя. Ну, там есть у нас коммерческие заказы, то есть есть там банки, крупные компании, которые это покупают. А так, если говорить о правительстве, то востребованность слабая. Значит, что касается моделей, что нас ждет? Нас ждет, как я уже сказал, дождет торможение ВВП, а вот по итогам года мы получим действительно достаточно неплохое повышение ВВП, там порядка 4% около этого, вот, реальные зарплаты будут расти, ну, если вот в общем, то все будет нормально, так, по-простому. А если говорить о влиянии спецоперации, то, по большому счету, спецоперация на экономику России влияет очень мало. Да, действительно, там люди гибнут, это, мы понимаем, что это трагедия и катастрофа, особенно с учетом событий в Курске, но на экономику это практически никак не влияет. Ну, и вот об этом мы говорили, даже скорее положительно, чем отрицательно. А насчет демографии, вот если говорить о демографии, то такое вот серьезное влияние на демографию – это рост зарплат. И по-хорошему рост демографии в ближайшие годы, 2-3 года, должен стимулировать развитие экономики для повышения производительности труда. То есть инвестиции в повышение производительности труда становятся выгодными. И дальше возникает вопрос, где взять оборудование для того, чтобы заместить рабочих там какой-то техникой. И вот с техникой на сегодняшний день проблема, а в принципе готовность промышленников стимулировать повышение производительности труда, это вот результат демографии того, что довольно большое количество людей оказалось отвлечено на спецоперацию и все, что с ней связано. То есть, да, ну, если коротко, все будет хорошо.
Так. Кто-то говорит, какие сектора экономики будут расти после завершения СВО, спрашивает Филигранный. Давайте сначала СВО закончится, а потом уже будет понятно, какие сектора могут расти.
Потому Я думаю, что никакие.
Никакие.
Ну, то есть завершение СВО не приведет к росту экономики, оно приведет к торможению
экономики. 7373948, давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Пожалуйста, слушаем вас.
Доброй раницы по-белорусски. Как приятно было, когда ваш гость в начале передачи сказал, давайте побалакаем.
Да.
А я вот владею кубанской балачкой и суржиком.
Прекрасно.
Но я же не могу, бо я могу быть ляжем.
По делу, можно? По делу нельзя, понятно. 7373-948, давайте по делу, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, да.
С точки зрения чистой экономики, строительство новой дороги, оно невыгодно, потому что очень долго окупается. А с точки зрения политики и развития страны, это очень выгодно, потому
Спасибо.
Что любая дорога обрастает инфраструктурой.
Спасибо. Все ли должно окупаться?
Смотрите, дорога – это выгодно, потому что, ну вот смотрите, есть вот Москва и Подмосковье, а и строительство дороги в Подмосковье, ну вот подмосковные города – резко уменьшает стоимость ведения бизнеса в этих городах. Ну, вот какой-то кусок земли, туда провели дорогу, и там вдруг ни с того ни с сего начинается строительство домов, там строительство какого-то бизнеса и так далее. То есть сумма налогов, собираемых с территории, куда провели дорогу, она растет. То есть на самом деле говорить о том, что сама дорога окупается плохо, нет. Она окупается очень хорошо с учетом тех дополнительных налогов, которые можно собрать с территории, куда она проведена.
7373948, еще вас послушаем. Здрасте, пожалуйста.
Добрый день, меня Николай зовут.
Да.
Вы знаете, я вот как-то недавно, неделю назад задавал вопрос, по-моему, вашему же гостю на предмет в связи с трудностями взаиморасчетов за газ, за нефть и других углеводородов с нашими партнерами. Вопрос звучал так. Что мешает нам рассчитываться с ними наличными? Ну и...
А что мешает рассчитываться? Где эти челноки с клетчатыми сумками? А,
да, набитыми баулами, набитыми деньгами. Ну, где вы найдете? У нас там торговля с тем же самым Китаем там на сотни миллиардов долларов. Где вы найдете такое количество наличных?
Поездами везти придется.
Ну да, во-первых, никто нам их не даст. То есть ведь Америка и остальные заблокировали к нам сюда ввоз наличных денег. И то, что мы сейчас какими-то там подпольными тропами наполняем рынок, ну не мы, а ЦБ и банки наполняют рынок наличностью, это вовсе не значит, что это количество бесконечное. И обеспечить там торговый оборот на сотни миллиардов долларов наличными, ну это просто технически невозможно. Можно золотом, можно возить бруски с золотом, например. Но и то это проблемы будут. Так что в любом случае без безналичных расчетов не обойтись.
Дмитрий спрашивает, ваш взгляд, экономическая перспектива Северного морского пути?
Она хорошая, потому что Китай боится войны с Америкой, и Америка собирает, ну, ходят слухи, что они готовы заблокировать Китай. Там на самом деле всего несколько точек в мире, вот проливов, где, через которые можно вот возить из Китая грузы, а вот Севморпуть это отдушина. Понятно, что на сегодняшний день риска войны с Соединенным Штатом, но фактически он небольшой у Китая, но на будущее они думают, а раз они будут думать на будущее, соответственно, и будут вложения в Севморпуть.
Но здесь вопрос опять восстановления инфраструктуры Севморпути.
Это да, но они готовы вкладывать деньги. Другое дело, что Россия не дает им вкладывать деньги.
Там даже арабы готовы.
И арабы, там все кто угодно. Это важная история, поэтому там будет все в порядке.
7373-948, телефон прямого эфира. Про США, кстати, заговорили сейчас. JP Morgan Chase повысил вероятность рецессии в США с 25 до 35%. Что это за торговля рисками?
Это значит, что стандартные обычные вложения, в том числе в акции, становятся более рискованными. Это призыв к тому, чтобы перекладываться в наличный доллар, то есть выводить деньги в наличность и вкладывать в ней малорискованные инструменты, ну, такие как золото. Это, в общем, сигнал инвесторам, что, в общем, акционерный бум может закончиться.
И что будет?
Будет депрессия.
Депрессия будет? Прям как в 20 веке? Такая?
Да.
Такая депрессия будет. Ну, хорошо, в Штатах же прекрасно понимают такие риски. Им депрессия точно не нужна.
Они мало чего могут сделать. Там, ну, там масса проблем. Это тема для отдельного разговора. Надо понимать, что возможность финансистов, американских финансистов спасать свою экономику, она с каждым годом становится все меньше. У них количество инструментов на руках не такое большое, как было раньше.
А Сэм говорит, почему государство условием выдачи семейной ипотеки не сделает формат квартиры? Например, покупка двух-, трех- или четырехкомнатной квартиры логична для семьи. Может это быть фактором сдерживания и контроля цен на недвижимость? Ведь такие квартиры менее привлекательны для инвестиций, с другой стороны, помогают улучшить условия жизни семей.
Ну вот как раз, если мы говорим об инвестиционных квартирах, то это не маленькие квартиры, это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что вот на ипотечный кредит для семьи никто квартиру не покупает, покупают с учетом продажи предыдущей квартиры. То есть идет как бы дополнение бюджета на покупку недвижимости. А если ввести вот такой вот как бы контроль, что не более, не менее там двух-трех комнат, да, это, в общем, на самом деле нормальная и разумная мера, потому что речь идет о социальной программе. Но это неприемлемо, потому что вот есть, опять же, строительное лобби, которое увидит в этом риске снижение объема продаж недвижимости.
Даже так? А хорошо, конечно. А вот этот простой недвижимости, который фиксировал Дом РФ, признавал, точнее, из общего объема построенного жилья, там несколько десятков процентов не распродано.
Да, но там 550 тысяч квартир не распродано. Да, это правда, есть такое. Но смотрите, если вы фиксируете минимальный объем квартиры по семейной ипотеке, это резко снижает платежеспособность просто нее. И на этом строительное лобби не пойдет.
Ну, какая-то обратная зависимость получается. То есть, с одной стороны, людям при появлении детей требуется расширение жилищных условий. При этом появление ребенка снижает уровень доход, финансовой обеспеченности, а при этом жилье, которое требуется людям побольше, оно стоит заоблачных денег. И выхода из этого замкнутого круга вообще не видно.
Нет, да, ну, работайте лучше, вы же сами сказали об этом. Это так, сигнал народным массам, приходите с большими деньгами.
Нищеброд... В баулах.
Да, нищебродов не обслуживаем, говорит нам строительный комплекс.
Примерно так. Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Обязательно.
Будет еще порция новостей экономических через 2 недели. Алексей Николаевич для вас подготовит, вы это обсудите. Далее информационный выпуск. В 2 часа я к вам вернусь.